Господь вел по его жизни, рулил его жизнью, как он рулит погрузчик.
А мы остановимся с вами на 8 главе Евангелия Иоанна. И прочитаем отсюда последний стих, и также начнем читать 9 главу. Я знаю, что для вас многих неизвестно тот факт, что люди сделали вот это разделение на главы и стихи, чтобы облегчить быстрое нахождение отрывков. А потому мы прочитаем с 8 главы последний стих, для того, чтобы знать, что же происходило до событий 9 главы Евангелия от Иоанна. «Тогда подняли они камни, чтобы бросить в него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пойдя посреди них, и так пошел мимо. Когда проходил мимо, он увидел человека, который был слеп от рождения. И его ученики спросили его, говоря: «Учитель, кто согрешил, этот человек или родители его, что он родился слепым?» И Иисус ответил: «Ни этот человек не согрешил, ни родители его, но чтобы дела Божьи сделались явными в нем». Мы остановимся с чтением здесь и помолимся Господу. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты желаешь видеть славу свою в нас. Для этого Ты пришел на эту землю, чтобы научить нас и показать нам, на что стоит уделять время. Благослови нас послушанием Тебе, благослови нас желанием следовать за Тобой, чтобы Ты был возвеличен и прославлен. Я прошу через эту проповедь, открывай глаза тем людям, которые еще не знают своего назначения, чтобы ты был прославлен и в их жизни. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь. Занимайте ваши места. Мы имеем 33 чуда Иисуса Христа, которые можно разделить на 4 категории. Мы знаем, что чудеса Иисуса Христа одни были над силами природы. Другие чудеса даны были для того, чтобы восстановить чье-то здоровье. Третья группа чудес – это была группа чудес, которая изгоняла нечистых духов. И четвертая группа – это воскрешение из мертвых. Каждая из этих групп были предназначены для какой-то определенной цели. Итак, мы посмотрим на несколько целей. Первая цель – это чтобы убедить Христовой божественности. Христос был не только человек. Он был 100% Бог и 100% человек. Он есть Божий Сын. Он является Мессией. А вот почему Иисус творил чудеса, чтобы показать главную цель своей жизни. Вторая цель – это продемонстрировать свою божественную силу, чтобы люди убедились в том, что Он Бог, чтобы не просто философствовали об этом, но знали точно. А третья цель – это прославить Господа. А в этом и наше назначение сегодня – мы живем для того, чтобы прославлять Господа. Четвертая цель – это подчинить силу сатаны или силу зла, посрамить их, оставить их без оружными, чтобы они не имели силы. Пятая цель – это убрать нужду или тяжесть жизни людей. И шестая – это научить их духовным ценностям. Я знаю, что каждый из нас какое-то время своей жизни уделил какое-то внимание изучению той или другой цели, для чего приходил Иисус. Но смотря на 9 главу Евангелия Иоанна, мы видим, что это чудо было в субботний день. По-настоящему, если мы возьмем вот эти 33 чуда, которые были сделаны, некоторые из них были сделаны по просьбе каких-то людей, другие были по инициативе Иисуса. А это чудо, мы находим, что Иисус был инициатором. И поскольку он инициатор, он является господином субботы. И люди, вместо того, чтобы чтить Бога, они свое почтение уделяют кому? Кошкам, собакам, дельфинам, каким-то мошкам, бабочкам, кому хотите, только не Богу. Посмотрите на Луки 13 главу, 15 стих. Что? 13 глава, 15 стих. Господь тогда ответил ему и сказал: «Ты лицемер, разве каждый из вас в субботу не выпускает вола своего или осла из стойла, или не уводит к его водопою?» Посмотрите, для осла большее почтение, чем к человеку. И Бог желает руководить человеком. Вместе с тем, человек не желает быть руководимым Богу. Эти фарисеи, они, или иудеи, лидеры тогдашнего времени, они заботились больше о соблюдении своих правил, чем о состоянии человека. И в этом и беда сегодня, что мы забываем о нуждах людей, которые так важны для Господа, и уделяем свое время чему-то совершенно незначительному. В чудесах, или в чуде с 9 главы Иоанна, мы находим описание того, что Господь является чудотворцем не потому, что люди о нем это говорят, но потому, что он доказывает это. Это единственное чудо, которое записано в 9 главе Иоанна. Из четырех других чудес мы узнаем о силе Христа побеждать слепоту. И эта история, записанная в Евангелии Иоанна, посмотрите, чем меняется. Мы потому прочитали последний стих 8 главы, чтобы увидеть, чем заканчивается 8 глава. В 8 главе Христос является светом миру. Если вы читаете 12 стих этой главы, вы увидите, что Иисус провозглашает: «Я свет миру». В 9 главе Он дает или доказывает, что Он свет миру. И Он обеспечивает этим светом других людей. Если вы посмотрите 8 главу, Иисус отвергнут. И толпа, написана, подняли камни, чтобы бросить в Него, конец 8 главы. В 9 главе Он был принят одним человеком. Даже если вас большинство отвергает, вот вы если стоите на улице, и один не взял трактат, и за ним еще 5 человек не берут трактаты, не обращайте внимания на тех 5 или 10, сколько их там пройдут, которые не берут трактаты. Обратите внимание на того, который возьмет его. Обязательно после этих 10 будет тот, который подойдет и возьмет, без того, чтобы вы его предлагали даже. Если с вами не бывало такое, постойте достаточно на углу улицы. И вы увидите, что будет обязательно тот, который захочет взять, возьмет его с охотой и прочитает его. Далее в 8 главе Христос скрывается от толпы. В 9 главе Он проявляет себя слепому человеку. В 8 главе мы видим Христа в храме, которого обвиняют в том, что им владеет дьявол. В 9 главе мы находим, что он вне храма. И вместе с тем, что он вне храма, кто-то прославляет его как Господа или принимает его как Господа. Заметьте, первый стих этой главы, он как бы открывает сцену. И в первом стихе мы читаем: когда проходили мимо, он увидел человека, который был слеп от рождения. Посмотрите, этот слепой от рождения, а человек много чего не видел. Если взять каждого из нас, И сравнить, вот каждое утро мы просыпаемся, мы видим восход солнца, мы видим облака на небе, мы можем видеть радость детей, мы можем видеть улыбки, мы можем много чего видеть. Этот человек был слеп от рождения. Ничего из этого он не знает. Он не знает ни как выглядят птицы, ни как выглядят животные. Он не знает многое из того, что знаем мы, которые видим все это и очень часто не ценим этого. Вместе с тем, мы видим Иисуса, который отворачивается от грозящей угрозы и идет от храма. В храме его ожидает опасность. Он идет из храма и находит это благословение. Говорят, что в Соединенных Штатах каждые 20 минут кто-то остается слепым. И если вы сегодня имеете зрение, это не включило вас, или это прошло мимо вас, а через 20 минут ослепнуть. Когда мы смотрим на слепого человека, он является для нас того, который ходит без Христа. С Господом мы можем ходить в темноте и быть духовно зрячими. Без Господа, посмотрите в 4 главу Ефесянам, стих 18, Павел описывает тех людей, которые слепы. Посмотрите, будучи помрачены в понимании, отчуждены от жизни Божьей через невежество, которое в них из-за слепоты сердца их. А другой отрывок из 2 Коринфянам 4:4. 2 Коринфянам 4:4. У которых Бог мира этого ослепил умы тех, кто не верит, чтобы свет славного Евангелия Христа, который есть образ Бога, не воссиял им. Мы видим, что этот человек был слеп всю свою жизнь. Все люди, а каждый из нас был рожден во грехе, не видел духовных ценностей, не ценил их, не отделял им должное время. Посмотрите в 51 Псалом, 5 стих. Псалом 51, 5 стих. «Вот я в беззаконии сформирован, и во грехе зачала меня мать моя», — говорит Давид. «Таким самым образом и я был зачат, и был сформирован». Слепота этого человека определила его судьбу в жизни. Теперь этот человек, не имея видения, и это всего лишь один фактор из жизни человеческой, он обрекает его судьбу на нищенскую роль, прося подаяния. Грешники без Христа, они также предназначены к этому. Они духовные банкроты. Их надежда только просить Христа, чтобы Он простил и очистил их от греха. Отрывок из 2 Коринфянам 8 главы 9 стих говорит о том, что Христос, Он оставил славу небес для того, чтобы сойти на землю и сделать нас богатыми. Посмотрите, 8 глава 2 Коринфянам 9 стих. «Ибо вы знаете благодать нашего Господа Иисуса Христа, что хотя Он был богат, но ради вас стал бедным, чтобы через Его бедность вы были богаты». 1 Петра, 1 глава, 4 стих. Посмотрите на наследие, которое Он наделяет нас. «К наследству нетленному и неоскверненному, которое не увядает, хранящемуся на небе для вас». Никогда недооценивайте Божьи силы, которая может изменить жизнь человека, давая ему силу через его слово. Иисус дал зрение слепому человеку, и он это продолжает делать и сегодня. Мы имеем пример, который показывает нам о том, что когда-то библейские переводчики, они переводили Библию на язык, который не имел всех тех слов, которые есть в нашем языке. И тогда, когда они коснулись 1 стиха 9 главы, они определили, что человек этот, он не просто рождается, потому что мама с папой, или потому что судьба такая. Он рождается, потому что Бог ставит туда свою цель. И они прекратили убивать детей. Раньше они выносили их куда-то в пустыню и оставляли их без влаги, без еды, и они там погибали. Это считалось удовлетворением их богов, или чтобы как-то умилостивить бога урожая, или плодоношения, или чего-то еще. Но посмотрите, что написано во втором стихе. Каково мнение учеников? А его ученики спросили его, говоря: «Учитель, кто согрешил, этот человек или родители его, что родился слепым?» Очень часто и сегодня бытует такое мнение, что если человек родился с каким-то недостатком, это обязательно последствия от чего-то родословного. Что это, мол, родители там занимались чем-то, пили или наркотики употребляли, или что-то делали. Возможно, это и было грехом родителей, но это не является грехом детей, потому нельзя связывать эти два события. Было такое дело, когда у раввинов была такая книга «Песня раввинов». В секции первой было иудейское верование в том, что если беременная женщина, она поклонялась в храме языческого бога, тогда еще нерожденный младенец, он уже допускал идолопоклонство. Были другие, которые верили, что ребенок может согрешить, пока он находится еще в чреве матери. Иудеи также верили, что до того, как душа приобретала существование, они верили, что все души существуют прежде созидания в саду Эдемском или на седьмом небе. И они верили, что их существование ожидает будущего тела. Много других верований мы сегодня встречаем в нашем мире, где люди говорят, что вот раньше ты был вот таким, а теперь ты реинкарнация, а теперь ты стал таким, или вот в прошлой жизни ты был этим, на этой жизни другим. А мы не находим подтверждения этому в Библии. И это все не то, что Бог желает нам сказать. Посмотрите ответ на вопрос, который задают ученики с 3 по 5 стихи. Иисус ответил: «Ни этот человек не согрешил, ни родители его, но чтобы дела Божьи сделались явными в нем». Чтобы дела Божьи были явлены в нем. Мы встречаем много примеров в нашей жизни, тогда, когда есть много разных людей, которые рождаются или отсутствуют у них руки или ноги. Я встречал такого Ник Вучич, который без рук и без ног вместе с тем научился расчесывать волосы, научился тем приемам, которые нам с руками и ногами подвластны, и вместе с тем славит Господа. И проповедует тысячам людей о Господе. Благодарность тому, что он может дышать воздухом, что он может наслаждаться жизнью. Был человек, который был парализован. И единственное, что у него действовало, это только палец одной руки. Все остальное а часть тела не могла функционировать. Но этот человек был рад тому, и он согласился с Божьей волей, и согласился с его назначением, что если только один палец у него действует, он этим будет делать что-то полезное. Подумайте, каждый из нас, сколько пальцев у вас действует. И других членов. Вы имеете слух, вы имеете видение, вы имеете язык и ноги, и все, что есть у вас. Что вы делаете для Господа? Благодарны ли вы вашим состоянием? Вместе с тем, этот человек, он был очень полезен в свое время. Написал более 15 книг и оставил после себя большой вклад в человечество. Посмотрите на 4 стих. «Я должен делать дела того, кто послал меня, пока есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Когда мы находим эту ссылку, «Я должен делать дела, пока есть день». Это ссылка на исцеление этого слепого человека. И приходит ночь. Приходит ночь. Это ссылка на день смерти. Тогда, когда мы очень быстро проходим, наша жизнь как пар является на малое время и быстро проходит. Кто из вас помнит вчерашний день, когда вы были молодыми, вот как Элиса, как Арон, как Джоэл, как вы хотели бы, чтобы это продлилось подольше, но только успели обернуться, и эта жизнь пролетела. Тогда, когда в Китае есть символ для слова «кризис», он такой же символ, как и для слова «возможность». А любой кризис мы должны использовать для того, чтобы он стал возможностью, чтобы мы могли оседлать эту ситуацию и чтобы быть победителем из нее. Господь предоставляет нам вот эти кризисы, как слепота человека, для того, чтобы обернуть их в возможность прославить Господа. Не пропустить этой возможности, особенности быть спасенным от греха. Если вы не знаете Господа, это время быть спасенными теперь. Во втором послании к Коринфянам, если у вас есть там закладка, посмотрите в 6 главу, 2 стих. Господь говорит, вот теперь день спасения, вот теперь время благоприятное. Ибо он говорит, я услышал тебя во время принимаемое, и в день спасения помог тебе. Вот теперь принимаемое время, вот теперь день спасения. Каждый человек, это величайшая трагедия каждого человека, чтобы обнаружить, что слишком поздно сделать то, что должно быть сделано раньше. Быть спасенным, это достойно того, чтобы служить Господу. Посмотрите дальше на продолжение нашей истории. Он говорит, пока я в мире, я свет мира. Он не удовлетворен тем, что он является светом мира. Он желает провозгласить силу того, что он может делать. И пока... 6 стих. Когда он так сказал, он плюнул на землю и сделал глину из слюны и помазал глиной глаза слепого. Мы видим похожий пример. Он описывается в Марка 7 главе 33 стихе. Посмотрите на слюну, которая имеет в себе результаты, которые мы практикуем. Допустим, если вы ударили по пальцу, что вы делаете сразу? Палец в рот, да? Или там комар укусил вас, вы сразу плюете и мажете слюной. В слюне есть свойство или качество для того, чтобы что-то заживлять. 7 глава, 33 стих. И он отвел его в сторону от толпы и вложил пальцы свои в уши его и плюнул, и коснулся языка его. И взглянул на небо, он вздохнул и говорит ему, «Ефафа, то есть откройся». И тотчас открылись уши его, и развязалась узда его языка, и он стал говорить ясно. И он повелел им, чтобы никому не говорили. Но чем больше он повелевал им, тем больше они разглашали. И чрезмерно изумлялись, говоря, он все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими. Мы видим описание евангелиста Марка о том, что Иисус все хорошо делает. И Иисус, он наставляет этого слепого человека, чтобы пойти в купальню Силаам и умыть глаза. 7 стих. И сказал ему, иди умойся в купальне Силаам, что в переводе значит посланный. Он пошел, поэтому и умылся, и пришел видящим. Купальня Силаам означала границу Иерусалима. И там был очень такой гениальный план, который был еще создан давно царем Иезекией, который прорубил в скале проход такой, куда стекалась вода из потока Кедрона и из источника Гихона. 33 мили было прорублено через скалу для того, чтобы вода поступала вот в этот бассейн, где она собиралась, или называлась купальня села. Из-за того, что бы обойти святые места, они пытались сделать этот ход зигзагами, и это увеличило расстояние этого. А теперь, когда мы находим вот этот бассейн, мы видим, что Иисус уделяет ему особое значение. Посмотрите, что означает этот бассейн. Бассейн означает посланный. В Евангелии от Иоанна мы находим вот этот концепт посланный. Он очень важный. Отец посылает сына с неба. Сын посылает слепого в бассейн. Заметьте, что Иисус не делает никаких обещаний, что если ты пойдешь, умоешься, сразу прозреешь. Мы не видим ничего похожего. Он пошел, поэтому и умылся, и пришел видящим. Находим результат. Этому человеку нужно было верой довериться в Господа, быть послушным ему в тот же момент. Он следует Господу до точки. И умывается в бассейне. И мы находим, что не замедляет и его благословенное прозрение. Быть послушным Господу – это наш высший приоритет. Потому этот слепой человек, он нуждается в этой воде, чтобы умыться и видеть. Так же, как и мы, будучи грешными, нуждаемся в Божьем Слове. И раз за разом мы приходим к Нему, чтобы смыть себя всю эту нечистоту, которая сравнивается с грехом. Посмотрите в Евангелии Иоанна, 15 главу, 3 стих. И если вы были равнодушны к Божьему Слову до сих пор, подчеркните себе этот стих. Сейчас вы чисты через Слово, которое я говорил вам. Анжела, сколько вы в месяц тратите на химию для того, чтобы вычистить грязь с машин? Круглую сумму, наверное, да? С тремя нулями. Посмотрите, что делает слово. Оно без всяких средств смывает всякую греховную грязь. Переверните 119-й псалом, стих 105-й. Я знаю, что брат Клейтон, он когда молится, он всегда цитирует этот стих в своей молитве. «Слово Твое написано, светильник ногам моим и свет стезе моей». Из-за того, что оно уберегает меня от всего негативного. Посмотрите в 130 стих 119 псалма. «Вход слов Твоих дает свет, дает простым пониманием». И посмотрите результат послушного человека. Он видит. Мы откроем еще из Матфея 5 главы 8 стих. 5 глава Матфея, стих 8. Посмотрите, кто увидит Бога? Увидят его непослушные. 8 стих говорит: «Благословенны чистые сердцем, ибо они увидят Бога». Только послушные Богу увидят Его. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих. Мы не только Его увидим, мы будем похожими на Него. Посмотрите в 3 главу 1 Иоанна, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь сыны Божьи, и еще не явлено, что будем, но знаем, что когда Он явится, мы будем подобны Ему, ибо увидим Его, как Он есть». Мы не только увидим Его, но и будем подобны Ему. Почему нам нужно быть послушными? Чтобы быть подобными Ему. Мы остановимся здесь и попросим у Господа сил, чтобы стать похожими на Него в нашем ежедневном поведении, в характере нашем, в чтении Его Слова, в том, чтобы быть зависимы от Отца, чтобы быть Ему послушными. Давайте мы встанем для молитвы. Я знаю, что среди нас есть те, которые еще не имеют Иисуса как истинного света, которые смотрят на какие-то другие источники света, ищут в темноте, где остановиться, у какого светильника. И этот день, когда мы вместе с Писанием говорим: вот сегодня день спасения, вот сегодня вы должны принять его как главный светильник, как основной источник света. И если вы приняли его как свой главный источник света, тогда придите к нему за тем, чтобы он был в вашей жизни тем, который ведет вас по жизни, чтобы он стал вашим пастырем, чтобы вы были ему послушны, чтобы вы не отзывались на голос чужие голоса, чтобы он мог довести вас до назначенной цели. Будем молиться. Дорогой наш Бог, мы славим Тебя за то, что Ты открываешь наши глаза, открываешь и показываешь нам весь грех нашей жизни, открываешь и показываешь всю тщетность этой земной жизни. Без Тебя мы никто. И мы просим Тебя, чтобы Ты показывал нам всю сущность настоящую, чтобы мы увидели то, что Ты послан специально для этого, чтобы мы могли идти по вере и выполнять Твои слова. Благослови нас послушанием, как благословил этого слепого. Благослови нас прозрением, как благословил слепого. Для того, чтобы, идя по этой жизни и смотря на различные катаклизмы, которые в нем случаются, мы могли видеть Тебя, видеть Твою могучую руку над силами природы, могли видеть Твою руку над болезнями людей и славить Тебя за то, что Ты выгоняешь тьму и проливаешь свет. Славим Тебя за все, что Ты будешь делать в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь.
Не садись, я знаю, что ты уже устал.
Но мы славим Господа.